персонально ваш.
15:07 в Москве, в студии Инесса Землер. Всем добрый день. Мы сейчас налаживаем связь с нашим сегодняшним гостем Андреем Кураевым, диаконом. Пока я вас призываю слать ваши вопросы к нам в YouTube-трансляцию, я ее вижу, все читаю. Разумеется, все темы, которые мы будем обсуждать с отцом Андреем, относительно известны. Мы пытаемся сейчас... Что у нас со связи, ребята? Да. Да, звоним. Я вижу некоторые вопросы от вас. Про фигурное катание, конечно, я с отцом Андреем говорить не буду, и про шахматные сайты. Пожалуйста, все, что вас интересует по делам, связанным с церковью, с верой, с общегуманитарными вопросами, пожалуйста, вот это вот все к отцу Андрею. Пока я напомню, что у нас сейчас активно обсуждается в информационном эфире тема с тем, что более 20 российских некоммерческих организаций пожаловались уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой и комиссару по правам человека Совета Европы Дуне Миятович на внесенные в Госдуму очередные законопроекты об НКО иностранных агентов. Дело в том, что, как сообщает Международный мемориал, заявители убеждены, что 4 новых законопроекта направлены на подавление любой деятельности российских НКО, общественных объединений, филиалов, международных неправительственных некоммерческих организаций, на дальнейшее ограничение прав граждан России, на свободу ассоциаций, на свободу мирных собраний, на свободное выражение мнения и на свободу распространения и получения информации. Но, как вы знаете, у нас в стране уже действует несколько законодательных актов, которые регулируют вот это вот странное понятие иностранных агентов. Они касаются как общественных организаций, так и в целом организаций. И вот речь идет уже о физических лицах, иностранных агентах. Что с этим делать, скажем так, либеральная оппозиция пока толком не знает, пока речь идет только о том, что штрафуют нещадно всех и вся за любое нарушение вот этих законов. Вот совсем недавно мимо... Алло?
Да-да.
Отец Андрей у нас уже на связи, и... Андрей Кураев, диакон в эфире «Эхо Москвы». Отец Андрей, как вы думаете, докатятся ли российские власти до того, чтобы отнести и какие-то религиозные организации к иностранным агентам?
Ну, безусловно, они этого очень хотели бы, и к этому идет. Но помните же, есть масса господ офицеров, которые работают в силовых структурах. Их работа и карьера связаны с выявлением врагов. И им, конечно же, очень важно находить их регулярно в интересах своей собственной карьеры, что они делают.
Что может послужить поводом, толчком для поиска иностранных агентов среди религиозных организаций и, может быть, деятелей?
Ну, во-первых, наличие зарубежного управляющего центра, да. Тут сразу католики, конечно, попадут под удар. А во-вторых, наличие финансирования из-за рубежа. Да, но они придумают, да, получение иностранной литературы из-за рубежа и прочее, и прочее. В конце концов, вот перед нами есть пример Казахстана, да, там в порядке борьбы, актуальной для них борьбы с исламизмом, они отказываются принимать законы, в которых четко было бы это сказано. И поэтому принимают законы, ограничивающие возможности религиозных организаций, как таковых, в том числе и вполне мирных христианств, да. Скажем, там даже православная церковь не имеет права, православный приход не имеет права воскресную школу при себе открыть. А только централизованная организация при епархии может это делать.
А для Русской Православной Церкви разве не было бы выгодно, чтобы все остальные религиозные организации были признаны иноагентами и устранены с поля?
Я думаю, что очень даже наши церковные спикеры поддержали бы такое решение. Пусть даже неофициально, чтобы не портить, негласно, чтобы не портить отношения с Ватиканом, но, что называется, в режиме застольных согласований.
Какова роль сейчас РПЦ в том движении по направлению к иностранным агентам, которые мы наблюдаем?
Я думаю, что эта роль не сейчас, а в целом на протяжении последних десятилетий, когда церковные лидеры презентовали себя в качестве истинных патриотов и предмета главной защиты. То есть, понимаете, это очень важно. Вот главный тезис патриотической проповеди православных священников в том, что мы предмет защиты. Ведь защищают некие ценности. А в чем ценность России? Не в березках же, да, и не в нефти. А главная ценность России – это наша несравненная духовность. А наша несравненная духовность, за которую нас ненавидят, это наше православие. Поэтому, значит, вы, господа офицеры, должны именно нас, батюшек, защищать прежде всего. А мы, соответственно, берем на себе обязанность указывать вам, кто нам не нравится, кого мы считаем для себя угрозой.
Не настигнет ли РПЦ вот этот удар самое себя? Не окажется ли она в роли иноагента в какой-то момент?
Иноагента, может быть, нет, но то, что яма, которую роешь для других, рано или поздно оказывается твоей могилой, это некая аксиома духовной жизни как раз. Поэтому весьма вероятно, что, помните, закон – такая штука, которая принимается надолго. И эти законы потом очень трудно бывает выкорчевать. Если, скажем, принимается законодательная база, которая позволяет репрессировать свидетелей Иеговы за то, что те некомплементарно отзываются о других религиях, а это факт, то в таком случае при смене политического курса те же самые нормы того же самого закона можно будет применить для того, чтобы прикрыть деятельность православных священников, проповедников. Потому что и у нас в порядке вещей такого рода эксклюзивность и радикальная критика и демонизация многих других религиозных течений и практик.
Есть ли еще время остановиться в этой погоне за иноагентами? Не пройдена ли точка невозврата?
Ну, остановиться никогда не поздно и даже полезно. А вот насчет вопрос, есть ли желание, есть ли понимание того, что это не очень хороший маршрут, есть ли понимание это у тех, кто этот маршрут прокладывает? Вот здесь большой вопрос.
А кто первым должен остановиться в этой гонке?
Ну, понятное дело, что это те, кто считает себя сегодняшней элитой, управляющей элитой страны. Соответственно, это господа генералы, господа депутаты и прочие. И, естественно, тот, кто их назначает на эти должности.
А высшее духовенство нашей РПЦ относится к этой элите или нет?
Оно считает, что относится, но это не совсем так.
А насколько реально сейчас считаются с высшим церковным духовенством наши светские власти?
Видите ли, духовенство так долго и так настойчиво, причем еще даже с советских времен, утверждало, что они обслуживают национальные государственные интересы светской власти, мы вам пригодимся. Да, то есть вот, пожалуйста, не добивайте нас, мы поддержим нашу миролюбивую внешнюю политику, мы будем защищать нашу советскую политику на международных религиозных форумах и так далее. Да, так говорилось в советские годы. Потом риторика немножко сменилась, но направление все то же. В целом это то, что называется никодимовщина. Да. И поскольку десятилетиями церковь предлагала себя в качестве обслуги, то в конце концов и убедила, так и, по-моему, и стали уже относиться.
Вы сказали слово «обслуга», это в каком смысле?
Ну, в политическом, то есть задача государства выбрать себе друзей и врагов, политический курс, вот, а дальше уже, ну, какой-нибудь вечерний соловей должен обслуживать эту избранную цель. Вот. А в качестве этого вечернего соловья может выступать и человек с Панагеевским, епископ какой-нибудь. И для внешней аудитории, и для внутренней.
Ну, то есть обслуга в самом таком неприятном для церкви смысле, я правильно понимаю?
Я не знаю, что может быть им приятно. Зачем вы даете оценки? Может быть им очень приятно быть в таком качестве.
Хорошо, оставим это на их усмотрение. Отец Андрей Кураев в эфире «Эхо Москвы». Мы сейчас прервемся буквально на одну минутку, а потом вернемся в эту студию.
Реклама.
Умные знают, где заработать даже в кризис. А я знаю, где найти умных. Так что зарабатываем вместе. 6% по накопительному Альфа-счету с картой Visa. Оформите в Альфа-банке и получите свои 6%. О-о-о, Альфа-банк.
Инфаркты, инсульты, онкология не соблюдают режим изоляции, а люди сегодня остаются с ними наедине.
Без паники, говорят врачи,
мы вам поможем.
Онлайн-проект театра «Геликон Опера» и научного общества «Медицинская практика» «Мы вам поможем», в рамках которого каждый из вас может задать вопрос экспертам-онкологам по теме «Рак желудка».
28 ноября в 12 часов подключайтесь к прямому эфиру на YouTube-канале театра «Геликон Опера».
18+.
Делаю время, час в потехе, но с рекламою на эхе.
Персонально ваш.
Диакон Андрей Кураев в эфире «Эхо Москвы», на YouTube-канале «Эхо Москвы» и в Яндекс.Эфире. Я Инесса Землер. Отец Андрей, как вы думаете, почему деятельность РПЦ у нас до сих пор одобряют меньшее количество народа, чем деятельность, например, армии?
Дело в том, что я понимаю, что вы ссылаетесь на очередной опрос Левада-центра. Вот. На самом деле, этот опрос, он показывает нам степень нашего застоя. То, что десятилетиями там, в общем-то, не меняются позиции, и главное, оказывается, предмет уважения, это там та же армия, церковь, президент, это означает, что люди не видят ничего другого. Это ситуация глубочайшего застоя. Нет конкуренции идей, конкуренции проектов, конкуренции личностей. И заметьте, почему-то не попадает в этот список какое-нибудь волонтерское движение. Знаете, ведь что церковь, что армия. Это иерархические структуры, в которых есть люди с карьерными интересами, делающие свои мелкие карьерки, свои бизнесы и так далее. Да? А у волонтеров этого по определению нет. Но почему, спрашивается, уважение должно относиться к армии или к церкви? Вот только что, в общем-то, российская армия, я думаю, что и она тоже потерпела поражение в Армении. Да? Потому что армянская армия копировала нашу структуру, воевала нашим оружием. В общем, получилось позорище, сходное со всякими шестидневными войнами на Ближнем Востоке. Да, но на уважение к армии почему-то это никак не сказалось. Знаете, то, что люди вот отвечают такими клише, это означает, что их кругозор очень ограничен телеящиком с этими вечерними политическими крик-шоу, не более того. Это печально. Люди не видят альтернативы, а значит, ее нет.
А как вы думаете... Да-да? Как вы думаете, насколько персонифицированы вот эти институты, как армия, церковь? Я имею в виду персонификация армии, как Сергея Шойгу, РПЦ, как патриарха и так далее.
Я думаю, внимательные опросы покажут, что это в минимальной степени люди реагируют на какие-то такие привычные раздражители. То, а кому же доверять, как не армии, которая на форме, как можно доверять, как не церкви? И, в общем, это довольно такие тефлоновые репутации, на которые мало что может поцарапать в массовом сознании, которые реально с этим, в общем, этим и не интересуются.
А что должно измениться в обществе или в структуре опросов, чтобы вот эта картина в какую-то сторону изменилась? И, кстати, в какую сторону она должна меняться?
Ну, посмотрите, даже вот достаточно, скажем, задать вопрос, кто, если не Путин, да? Любимый аргумент путиниста.
Хороший вопрос, да.
И тут же предполагается, что тут же даже интернет-собеседник должен впасть в ступор. Знаете, как старая шутка насчет того, что требуется кандидат в президенты с опытом работы. Вот так и здесь. Да, то есть это на самом деле, когда говорят, что некто незаменим, это приговор этому руководителю. Как же так правило, что ты стал незаменим? Вместо того, чтобы окружить себя людьми, которые могут продолжить твое дело, да, воспитать нормальных преемников. Ты делаешь себя незаменимым, очищаешь любую намек на конкуренцию. Это плохо кончается всегда для общества.
А в государственных и общественных институтах что плохого?
Не понял.
Ну, если мы говорим о таком институте, как армия, как церковь, как, скажем, дальше там идут правоохранительные органы, средства массовой информации, в них-то что плохого?
Ну, во-первых, плохо, если армия начинает считаться моральной институцией. Она немножко не для этого была создана. Это, опять же, означает возможный кризис других. Но главное даже не в этом, а в том, а должны ли, вообще говоря, носители морали, пароли, морали, носить какую-либо то ни было форму. Может быть, все-таки это удел личности, а не организации. Быть воплощением совести. Это должны быть не банки, не прокуроры, не священники, не генералы, а просто отдельные люди, которые могут работать где угодно.
Вот, кстати, кто это должен быть? Что это за люди? Что это за, может быть, какие-то другие институты, которых нам не называют?
Да нет, ну, я говорю, вот мне бы хотелось, чтобы совестные ориентиры, они проблескивали в жизни любого человека, будь то водитель метро, городской депутат, кто угодно. Чтобы это не зависело от формы и от статуса человека.
Должна ли и может ли церковь менять что-то в этом восприятии мира у людей?
Знаете, давайте чуть-чуть сменим эту пластинку и обратим внимание на то, что буквально вчера группа московских священников и не только священников опубликовала открытое письмо к христианам Белоруссии. Там уже около 100 подписей. Юрий Шевчук подписал.
Да, совершенно верно. И там не только православные священники, там и Римская католическая церковь, и другие поместные церкви. Да, давайте.
Понимаете, вот к таким людям, если бы это действительно был бы голос русской церкви, было бы понятно доверие к ней. Обратите внимание, ни один церковный официальный ресурс на это письмо никак не отреагировал. Скорее всего, раскритикует его господин Шипков, государственный тайный советник, да, министр пропаганды нашей церкви сейчас. Вот, в своей передаче, названной скромно своим именем, передача Шипков на подведомственном ему телеканале. Он, скорее всего, раскритикует это письмо, ну и этим все ограничится. Но то, что такое письмо есть, это замечательно.
А почему...
Это не институция, это отдельные люди, которые такими были воспитаны вовсе не в семинариях, а в своих досеминарских университетских юностях. То есть, знаете, есть другая, не до конца изничтоженная идентичность городского интеллигента или, может быть, даже хорошего еврейского мальчика. Вот эта вот другая идентичность, она вдруг неожиданно проявилась, несмотря на поповскую маску.
Как вы думаете, почему наша церковь не только не стала инициатором такого или похожего письма, но и до сих пор официально не отреагировала на него? Что мешает? В чем проблема?
Ну, во-первых, самоизоляция патриарха мешает отреагировать. Да? То есть поскольку общение с ним сейчас ограничено для высших церковных чиновников, то поэтому не всегда они могут узнать, как им надо реагировать. Поэтому с некоторым запозданием. Эта реакция будет, конечно. Но будет с некоторым запозданием, и не очевидно, что она будет гласной. Ряд из этих священников будет рассматриваться как рецидивисты, потому что некоторые из них подписывали письмо против всяких таких избиений еще раньше. Да. И у некоторых из них уже начались неприятности по службе, что называется.
Здесь, в России?
Да, да.
Может ли церковь еще каким-то образом повлиять на ситуацию, которая происходит сейчас в Беларуси, ну хотя бы в том, чтобы остановить насилие? Какова роль церкви в этом направлении? Есть ли она?
Ну, скажем так, наверное, могла бы, но не будет. Потому что патриарх, если и будет высказываться, то, безусловно, только... поддержку позиции Кремля, а позиция Кремля в этом вопросе, кажется, пока еще поддержка Лукашенко. Если изменится позиция Кремля, то, уверяю вас, за одну ночь изменится и позиция патриарха, и его всевозможных пресс-служб.
А как вы думаете, для Лукашенко и для Белоруссии в целом важна ли вот эта вот позиция церковных организаций, церковных деятелей?
Она не очень важна, но ему будет неприятно, если и с этой стороны он не получит поддержки, а напротив, да? То есть, конечно, ему гораздо важнее позиция силовиков сейчас.
Знаете, я что-то сейчас подумала, что Лукашенко как-то не был замечен в особой религиозности и заинтересованности в поддержке со стороны религиозных организаций из любой стороны, любой конфессии.
Знаете, только вот в конце октября было заседание Синода Белорусской Церкви. Его решения были утверждены потом патриархом и заседанием виртуального Синода Московской Церкви на прошлой неделе. И там было сказано, что Синод выражает большую благодарность президенту Лукашенко за его внимательное отношение к интересам Белорусской православной церкви. И это вновь было сказано, перечислены были все контакты с ним в течение всего лета и осени. То есть там разгар этих событий.
А вы можете припомнить, в чем Лукашенко помог церковным деятелям?
Ну, присутствовал на открытии какого-нибудь храма, там что-нибудь такое. Обычное дело. Вот. Но дело не в этом, да. То есть, да, в Белорусской церкви есть разные голоса. Но голос их митрополита, нового особенно, да, он вполне однозначно на стороне власти. Вот есть, вот только что там один из их архиепископов издал распоряжение, запрещающее священникам участвовать в политических акциях. И при этом сам же этот архиепископ активно участвует в провластных мероприятиях, говорит вполне провластные слова и так далее. То есть налицо такие явные двойные стандарты. Только что, скажем, духовник одного из, ну, самого известного монастыря в Минске заявил о том, что если какие-то молодые люди выходят на оппозиционные митинги, то в этом должны каяться их родители. А вот ОМОНовцы – это мученики святые.
О как! И что священники, я скажу слово такое, рядовые священники готовы вот так вот взять и свернуть свою помощь людям, которые попадают в лапы и в тюрьмы в Беларуси?
Я не могу за них отвечать, что они готовы или нет, но, конечно же, их ситуация, выбор очень непростой. Вот очень действительно интересная судьба. На наших глазах совершается некий разворот в судьбе отца Сергея Лепина, который глава пресс-службы Белорусской церкви. Вот. Но вот даже у него вот совесть не выдержала, и он, кстати, это письмо протеста, по-моему, подписал. Нет, не писал, оно, он упоминается в нем, да. Он в своем фейсбуке, неофициально в фейсбуке, просто лично в ложке, выразил свое недоумение, почему был разорен полицейским мемориал памяти вот одному из погибших молодых людей в ходе этих беспорядков убитых. Да? Да. То, что там были иконки, лампадки, свечи горели, все это было разметано, а в этом, говорит, не было никакого оскорбления религиозных чувств и так далее. Он об этом написал. В итоге прокуратура, генпрокурор по его поводу высказался, потребовал объяснений, вызвали для дачи показаний и прочее, и прочее. Вот посмотрим, он так вполне лоялистки пробовал себя выставлять последние годы. Как сложится теперь его дальнейшая судьба? Будет ли он уволен? Изменит ли, станет ли он осторожнее в своих словах?
Не знаю. Диакон Андрей Кураев в эфире «Эхо Москвы». Мы продолжим буквально через несколько минут. Пожалуйста, не переключайтесь.
Персонально ваш.
Андрей Кураев на связи со студией «Эхо Москвы». Отец Андрей, здравствуйте еще раз.
Да.
Раз уж мы пошли к нашим соседям из Беларуси, мы, конечно, переместимся на Украину. И здесь буквально на днях Священный Синод Кипрской Православной Церкви 10 голосами против 7 поддержал поминовение архиепископом кипрским главы Православной Церкви Украины, за которую Русская Православная Церковь не признает канонического статуса. Что это означает? Давайте попробуем человеческим языком объяснить, что это означает для Украины, для Православной Церкви, для России.
Так, ну, сначала все-таки неформальный. Дело в том, что в православном мире нет единого папы. И такие молитвенные связи между церквами, формально молитвенные связи, осуществляются на уровне их глав. То есть вот, священник у себя на приходе поминает ключевые молитвы богослужения имя своего епископа. Епископ, в свою очередь, поминает имя патриарха. А патриарх на своих службах в те же моменты определенные поминает своих коллег, умологов из других поместных церквей. Так вот, соответственно, глава Кипрской церкви во время службы впервые упомянул имя киевского митрополита, именно Епифания, как главу автокефальной церкви. То есть киевского митрополита в нашей московской версии он никогда не поминал и не должен был, потому что киевский митрополит не является главой автокефальной церкви с точки зрения московского патриархата. Соответственно, поминование киевского митрополита на Кипре означало, что он теперь равен кипрскому митрополиту и любому другому патриарху в мире. Против этого, причем другие кипрские епископы совершенно, опять же, не обязаны и не могут поминать других патриархов на своих службах. Поэтому это дело только вот этого никосийского митрополита, главы Кипрской церкви. Но некоторые члены синода, в основном, конечно, из тех городов, где наиболее велика русская диаспора, они опротестовали это решение, но это 4 митрополита из 12 членов синода. Хорошо. Пока они просто протестовали, но это опять это их личное дело, потому что они не обязаны никого упоминать зарубежных архиереев. Но затем они заявили, что они не могут сослужить с митрополитом архиепископом, который глава самой их церкви. А это уже раскол. И тогда, соответственно, было создано заседание синода, на котором обсуждалось прежде всего вот это. Не украинская тематика, а внутрикипрская. Насколько я понимаю, в итоге эти бунтующие архиепископы, митрополиты, были вынуждены взять свои слова обратно и восстановить свое послушание и подчинение главе церкви. А то, что за бортом они стали говорить, что при этом мы все равно не считаем там Киевскую Епифанию митрополитом законным и так далее, но это уже их личные вкусы и прочее. Но дальше произошло еще, да, и, соответственно, естественно, большинством голосов синод поддержал действия своего главы. Теперь дальше. Едва только выйдя из зала здания синода, естественно, эти архиереи были атакованы журналистами, и один из протестантов промосковских, митрополит Никифор Тикский, он заявил, он, в общем, поругался журналистом. Он сказал ему: заткнись в ответ на его вопросы, назвал журналиста подлецом и прочее. То есть все это было очень некрасиво. И на следующий день митрополит Никифор должен был извиниться за это свое поведение, сказав, что никакого оправдания ему быть не может. Вот это очень интересно, очень чисто богословский. Дело в том, что если человек находится в столь раздраженном состоянии, что он может вот так вести себя другими людьми, ну, а тем паче журналистами, заткнись, подлец и так далее, значит, у него немирное состояние духа. А если так, то по православным правилам, опыту этот человек, ну, вряд ли находился в благодатном состоянии в этот день. Отсюда возникает вопрос. А тогда каким духом порожден его протест против действия своего архиепископа? Это было действие Духа Святаго? Это Дух Святой вот так ругается через него и протестует? Или же это какие-то чисто человеческие земные комплексы? Я страну не хочу упоминать, а вот просто чисто человеческие комплексы. Интересы, раздраженность и так далее сказались в этом. Вот мне кажется, об этом стоит подумать. Это ничего не значит для Украины, но в любом случае делать героев из людей, которые так себя ведут, наверное, тоже не стоит.
А у вас есть ответ на этот вопрос?
Какой? Да нет, я убежден, что там чисто земные были интересы в этом его протесте. Вот, и Дух Святой не был в курсе, что там такие решения, дискуссии ведутся. Да, но что касается Украины, конечно, это большой комплимент и бонус для вот этой новой структуры украинской, что еще одна греческая церковь признала их, кроме Константинополя, Эллады, самой Греции, Александрийского патриархата, теперь еще и Кипр. Для них это приятно. Станет это аргументом для кого-то из священников в пользу перехода из церкви Московского патриархата к ним? Не знаю, для кого-то может быть, но это опять будет разовые и единичные ситуации. То есть в данном случае это не есть какой-то провальный триумф, чей-то или поражение, но просто, что называется, еще одной пешкой на доске стало меньше. А в целом происходит следующее. Происходит такое зеркальное переворачивание аргументов московской стороны. Предыдущие 30 лет мы, да и я в том числе, говоря на эту тему, говорили, что путь раскола филаретовского – это путь в изоляцию. Украинское православие через московского патриарха имеет единство со всем вселенским православием. Смотрите, с филаретом никто не дружит, его никто не признает, а, соответственно, с киевскими иерархами московского постановления а служит и в Иерусалиме, и на Афоне, и где он был. Это был сильный аргумент. Сегодня все переворачивается. Когда и Афон, и Константинополь, и Греция признают как раз вот украинскую автокефальную церковь, и это означает, что скорее Москва оказывается в некой изоляции. Впрочем, нужно учесть следующее, что Константинополь не зеркалит московскую реакцию. То есть, когда Москва заявляет: ах, вы такие, вы залезли в нашу песочницу, поэтому мы рвем с вами отношения и запрещаем даже нашим прихожанам посещать ваши храмы и причащаться в них, ничего подобного в ответ не слышится. То есть, никаких санкций и наказаний Константинополь не декларирует. Он не отказывается сослужить с нами, не отказывается принимать наших паломников, туристов и так далее, и никого не анафематствует в этой связи. Максимум, что было на днях, это заявление консульского патриарха о том, что он считает, что московские епископы на Украине – это титулярные лица. То есть они вот так себя называют, что митрополит киевский, или харьковский, или львовский, но таковыми они на самом деле не являются, просто титулярные епископы. Но епископы, да, не называют их раскольниками и резиками.
Отец Андрей, вы несколько раз упоминали слово «раскол», и в заявлении Кипрского синода тоже говорится о том, что есть угроза раскола Церкви Христа. Если оценивать по десятибалльной шкале, в какой точке сейчас находится вот эта опасность раскола, и чем это чревато, в каком направлении это движется?
Я думаю, что это движется в том направлении, что пора бы как-то перестать демонизировать само слово «раскол». Может быть, оно не так страшно, как кажется.
Может быть, объясните, пожалуйста, что в нем страшного, а что в нем не страшного?
Понимаете, понятно, что раскол очень неудобен для властной корпорации, лиц власть имущих. Но если, понимаете, ну вот скажем, есть вот город типа Москвы, в нем есть разные сети, которые предоставляют вам те или иные услуги. Хоть пекарни, хоть клининговые компании, хоть там транспортные службы доставки и так далее. Да? Из-за того, что служба доставки у нас бывает зеленого цвета, бывает желтая, а бывает самокатно-розовая, вам от этого плохо? Скорее наоборот. Точно так же, если будет несколько православных приходов, систем православных приходов, пусть даже их руководители не в очень добрых отношениях между собой. Почему это должно ужасать обычного прихожанина, если на самом деле качество, грубо говоря, веры и молитвы и службы и там, и там, и там одинаково? То есть, может быть, мы действительно выходим из периода такого патриархата, общества патерналистского, скажем так, да, имперски мыслящего. Вот. И, может быть, наличие такого дисперсного, более индивидуального христианства, христианского переживания, это не есть ужас, ужас, ужас. Вот перед нами Германия, да, где есть несколько православных юрисдикций. Есть там православный епископ сербский, болгарский, румынский, албанский, греческий, русский и так далее. Русских целых два там архиепископа. Да, и области там берлинские и германские. Вот. Ну и что из этого? Они мирно довольно друг другом уживаются. Это единая церковь. Есть какое-то там, два раза в году собирается совещание этих епископов. Они не в расколе, но друг друга уже не считают они раскольниками, не воюют друг с другом, примирились, да, хорошо. Может быть, со временем на Украине будет такая же ситуация. Несколько управляющих центров. То есть, знаете, я с точки зрения экономической, вообще богословской, наличие управляющих центров выше, чем городского уровня, не очень понятно. Вот есть приходской священник, есть один епископ. Почему над городским епископом должен быть какой-то еще областной или всей страны, всей империи, ну, не очень понятно. То есть это понятие очень административное. Управлять так легче когда-то было. Но сегодня немножко другие времена, и управлять можно не с помощью армии, а как-то иначе. А у христиан так вообще управление должно строиться на каком-то духовном, личном авторитете.
А вот, кстати, сейчас для священнослужителя в целом вот эта иерархическая лестница над ним насколько обременительна?
Ну, писк слышится. Но, кстати, я хотел бы завершить тему насчет личного авторитета, потому что именно вот в этом смысле Украине промосковской ей очень везет в последние 30 лет. Потому что люди, которые возглавляют украинскую церковь московской версии, они по в народе уважаются гораздо больше, чем их конкуренты из автокефалистов. Будь там покойный митрополит Владимир Слободан или нынешний митрополит Ануфрий. То есть, с точки зрения, как раз украинскому православию не надо бояться конкуренции.
Хорошо. Знаете, я бы сейчас хотела вернуться на такой уровень, может быть, несколько бытовой в работе церковных организаций. То, что у нас сейчас происходит с коронавирусной пандемии. Это, конечно, влияет на все, абсолютно, без исключения, сферы деятельности. И при этом грядет у нас, ну, праздничный, прямо скажем, период. До Рождества осталось уже не так уж и много времени. Как можно организовать максимально безопасно для прихожан и для священнослужителей вот этот период?
Ну, во-первых, до него надо дожить, да?
Да, это важно, согласна.
Не исключено, что если количество нарастающих смертей, в том числе священников, может переубедить даже радикальных ковид-диссидентов. А каждый день приходят печальные новости из самых разных монастырей, из епархий. Вот и недавняя кончина сербского патриарха, и в тот же день и татарского митрополита. Вот. И если такие новости будут и дальше приходить, то я думаю, что это многих людей убедит в том, что опасность реальная есть. У нас был опыт уже закрытой Пасхи, минувшей весной, когда в пустых храмах проходили пасхальные службы. Поэтому вполне может быть воспроизведен и на это Рождество.
А вот эта вероятность закрытых, ну, скажем так, дистанционных, как сейчас модно говорить, да, богослужений, эта возможность обсуждается ли как реальная и реалистичная?
Думаю, что да, но пока еще не на официальном уровне. На официальном уровне все пока еще преисполнено оптимизма, что авось принесет и рассосется как-то. Но вновь говорю, что это не так страшно, потому что протоколы уже есть. Уже есть, внутри, опыт минувшей весны, поэтому, когда будет осознано, что действительно и нынешняя ситуация требует повторения, то есть уже что воспроизводить, а не на коленке придумывать.
Если или когда появится прививка от ковида, готовы ли вы сделать ее?
Ну, как-то я пока не вижу оснований ее бояться. Вот, торопиться не буду, наверное. Просто смысла нет, какие-то особые путешествия в моей жизни публичности не планируется. Вот, но их серьезных оснований для того, чтобы от нее отказаться, тоже пока нет.
А надо ли эту прививку сделать обязательной, скажем, для священнослужителей, которые работают с прихожанами?
Ой, ну это же вопрос не ко мне, а к медицинским властям.
Ну, у вас же мнение какое-то есть, наверное, эту тему, нет?
Ну, честно говоря, нет. Ну, насколько я понимаю, логика такая, пока была такая, что прививка, если она будет дефицитна, в первую очередь, действительно, людям, которые находятся в контакте с детьми, то есть учителям, врачам, конечно же, да, и учителям. А на следующем этапе, да, может быть, и вот вообще лицам личных профессий, в том числе священник.
Хорошо, если эту тему мы можем отодвинуть в сторону. Опять же, буквально вчера в мире отмечался День борьбы с домашним насилием. Вот в том, что касается страдающих от домашнего насилия женщин, ну, или мужчин, что, опять же, может сделать, как может помочь церковь?
Ну, во-первых, все-таки знак того, что она может помочь, в том, что сменился глава патриаршей комиссии по делам семьи. Скончался отец Дмитрий Смирнов, вместо него другой священник, отец Федор Лукьянов, который не столь преисполнен какой-то такой альфа-самцовой брутальностью, как отец Дмитрий Смирнов. И поэтому я полагаю, что в словах, исходящих официального спикера патриархии по этому вопросу, не будет уже домостроевских ноток.
Но даже если...
Перемены могут быть, да.
Даже если вот эти домостроевские нотки оставить немножечко за скобками, вот мы с вами говорили о том, что волонтеров, например, нет в списке тех, кому доверяют россияне. При этом волонтеры содержат организации, которые организуют приюты для женщин, страдающих от домашнего насилия. Церковь может в этом помочь, поучаствовать?
Наверное, может. Как всегда, здесь будет вопрос поиски средств для этого. Думаю, что может.
Вам известны случаи, когда бы церковь приняла участие в таких делах?
Насколько я понимаю, что можно найти случаи создания приютов для вот беременных девушек, да, которые не могут вынести ребенка у себя дома, по каким-то причинам. Такие опыты, кажется, уже есть. В остальном, да, пока еще немножко. Остального не слышал. Но моя информация по этому вопросу, она очень полна, поэтому... Если я чего-то не знаю, это не означает, что этого нет.
Не означает, что этого нету. Хорошо, тогда еще одна тема, которую мы с вами тоже краем глаза уже ее видели в нашем разговоре, это про свидетели Иеговы. Практически не проходит недели, чтобы у приверженцев этого направления, запрещенного, непризнаваемого, не проходили обыски. Что делать с такими направлениями, которые не признаются нашим законодательством, ни светским, ни церковным? Они же никуда не денутся все-таки, не исчезнут от того, что мы их не хотим видеть.
Знаете, если не Иегова, вообще очень странная ситуация. Непонятно, за что их обвиняют. Я вот пробовал это выяснить, так и не удалось. То есть, когда открываешь решение Верховного суда, то обвинение строится на том, что где-то там кто-то хранит или распространяет какие-то издания, которые являются экстремистами. Цитат нет. Что там за экстремисты опираются? Дальше начинаешь искать, почему они экстремистские, где эти цитаты есть. Значит, ссылки идут на решение какого-нибудь Мухосранского районного суда. Значит, а он что сделал? А он заказал какому-нибудь доценту местного сельхозинститута экспертизу вот данной статьи. Мы с вами понимаем прекрасно, что у современных силовых структур есть свои карманные эксперты, которые увидят черта хоть где угодно, если им дана такая указивка. Это их работа. А чего это какой-нибудь этот Мухосранский районный суд на основании своего решения своего карманного эксперта? Он заявляет, что это ужасный экстремизм. Верховный суд это не проверяет, а автоматом вносит указанное издание в федеральный список запрещенных материалов. И дальше нигде невозможно найти выписки из этих публикаций. Что именно страшного там были? Да, я признаюсь, у меня дома есть подборка журналов «Если Иеговы». Много лет я их собирал, да, потому что вел с ними полемику. Вот. Там, да, есть, конечно, высказывания неприятные в адрес других религий. Но, простите, такого рода оценки есть и в православных изданиях. В адрес иноверцев. Что их тоже запрещают? Вот это вот очень странная выборочность. Поэтому я считаю, ну и кроме того, сам по себе странная ситуация. Иеговистов преследовали за их отказ от насилия к расе. Нацистские лагеря их бросали именно за их пацифизм. И как эту организацию убежденных радикальных пацифистов считать источником именно экстремизма и насилия возможно? Это очень странно. У них могут быть странные верования, да. Мне, конечно, очень нравится, что они запрещают людям праздновать дни рождения. Но это не основание или запрет? Если люди немножко портят свою собственную жизнь, но это их проблема.
А почему эти люди в таком случае называют себя религиозным течением? Может быть, это какое-нибудь другое течение? И в этом логика тех, кто пытается с ними бороться?
Нет, это, безусловно, именно религиозное течение, что, естественно, ни в малейшей степени не означает, что у некоторых руководителей могут быть там могут быть вполне нерелигиозные интересы, как всегда. Вот, то есть утверждать, что вот с одной стороны, видите ли, у православных, у католиков могут быть политиканы в рясах, а у них такого не может, конечно, странное утверждение. Вот, но все же, да, их преследуют на основании их собственных официальных публикаций. А в официальных публикациях вряд ли именно это самое политиканство или какие-то тайные какие-то мотивы и действия проявились бы. Значит, поэтому речь идет именно о преследовании за их официальные религиозные убеждения.
Вы знаете, я сейчас вспомнила, не знаю, насколько кстати, вспомнила дело, простите, Бога Кузи, который там получил уже 2 или 3 приговора, не буду врать, не помню. Получается, что каждый, кто объявляет себя приверженцем иного религиозного течения, рискует попасть в список экстремистов, так?
Ну, опасность такая есть, потому что не видно пределов, скажем так, репрессивного политического аскетизма, где они готовы остановиться. Аппетит приходит во время еды. А протеста в стране патриархии нету по этим поводам. Скорее, напротив. Знаете, у нас же есть ведь батюшки, чья работа сейчас стоит в том, чтобы пьянствовать вместе с господами полковниками и генералами. Эти батюшки называются, соответственно, главы епархиальных отделов по взаимодействию то с казачеством, то с просто силовыми структурами и так далее. Да, у УФСИ, с управлениями, кстати, колоний и лагерей, да. Вот. И я убежден, что на своих регулярных встречах, которые сопровождаются по нашей традиции обильными возлияниями, там, конечно же, эти батюшки всецело как раз поддерживают и репрессалии в адрес неправославных. И это, значит, гораздо больше, чем те или иные вежливые оговорки, иногда бывающие в речах официальных спикеров.
Вы знаете, отец Андрей, у нас с вами осталось буквально там две минутки. Хотела у вас спросить, вам давно в последний раз попадались дела об оскорблении чувств верующих у нас в России? Я не говорю о кошмарах, которые происходят во Франции, в Германии и в других городах Европы, да, у нас в России, где такой громкий закон об оскорблении чувств верующих.
Ну, кажется, последний год потише.
Почему? Утихли, как вы думаете?
Нет, пожалуйста. Вот самое свежее, это опять на Лубянке, да? Когда один человек там имитировал самораспятие. Его обвинили в оскорблении религиозных чувств. Что является полной чушью по той причине, что и для церкви это на самом деле может быть один из главных триумфов столетней ее истории, то, что слово «крест» стало синонимом слова «страдание», «жертва» и так далее. И даже люди не церковные именно так это употребляют. В конце концов, сами церковные лидеры сплошь и рядом говорят даже о себе от первого лица: «Я несу свой крест», или своим начальникам: «Вы, владыка, несете крест» и так далее. Хотя никто не видел этого епископа распятого. Его видели только на службах, в президиумах разных собраний, на банкетах, тоже в президиумах. Но принято считать, что это крест. Да, так вот, и этот человек на Лубянке, он не в религиозном смысле это крест использовал, это был знак страдания. Но почему-то кто-то решил, что он тем самым оскорбил религиозные чувства. Хотя, по-моему, это была скорее дистанционная акция.
Да, но смотрите, при всем при том, мы с вами за последний примерно год, наверное, вспомнили одну претензию, связанную с оскорблением чувств верующих. Почему затихла эта тема, как вы думаете?
А что, есть люди, которые к этому стремились, что ли?
Но кто-то же ее будировал все это время?
Нет, я говорю, есть люди, которые стремились к оскорблению религиозных чувств. Нет. Особо таких людей не было заметно. Поэтому не стоит удивляться тому, что и таких случаев мало. То есть повалов или еще чего-то.
Ну что ж, спасибо большое. Диакон Андрей Кураев был сегодня персонально ваш на радио «Эхо Москвы». Эфир продолжается, и тему с нежелательной верой, законодательством и практикой против религиозных организаций будет эта тема продолжена буквально через несколько минут в программе Алексея Кузнецова и Калоя Ахильгова «Были о правах» после 16:00. Далее в 17:00 особое мнение писателя и журналиста Виктора Шендеровича, а в 19:00 в этом же формате перед вами выступит журналист Максим Шевченко. А меня зовут Инесса Землер. Всего доброго.
Персонально ваш.